Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа. Это Иван Яковин и Дарья Колесниченко в студии Радио НВ. Начинаем нашу передачу «Дикий Запад».
Привет. Здравствуй, Даша. Иван, та привет слухачам.
Так, итак, начать я хочу вот с чего. На этой неделе в ходе визита премьер-министра Ирака Мустафы Аль-Казыми в Белый дом в США стало известно о том, что американцы все-таки завершают вторую, или уже даже третью свою миссию в Ираке за последние несколько десятилетий, а именно ту самую миссию, которая началась в 2014 году. Если помню, вообще сначала там в 90-м, в самом начале 90-х туда Джордж Буш старший еще забросил свои войска, они тогда воевали с Саддамом Хусейном, потом в 2003 году Джордж Буш младший начал еще одну войну в Ираке, после этой войны уже Обама вывела войска в 2013 году, а в 2014 году войска пришлось американские вводить туда снова, потому что сразу после выхода американских войск в 2013 году там началось восстание, по сути дела, исламского государства, которое чуть не захватило весь Ирак и всю Сирию.
Так, как ты думаешь, какая ймовірність того, что они снова туда повернутся?
Думаю, очень большая. Объясню почему. Потому что всякий раз, когда в Ираке американцы или кто-то еще забивают, затаптывают местное суннитское сопротивление, то это суннитское сопротивление, оно погибает, и потом, как птица Феникс, возрождается в какой-то еще более злобной и не очень симпатичной форме. Вот тогда сначала была Аль-Каида в Ираке, если помнишь, там такая организация. Точнее, сначала был Саддам Хусейн, Саддама Хусейна свергли, появился Аль-Каида в Ираке. Аль-Каиду в Ираке затоптали, появилось исламское государство. Исламское государство сейчас тоже затоптали и ушли. Я тебя уверяю, пройдет пару лет, а может быть даже меньше года, и обязательно появится какая-то еще новая интересная кракозябля, которая начнет там всех жрать, особенно будет она, у нее будет очень большой, как сказать, источник вдохновения. Это именно талибы, которые сейчас тоже развернулись не на шутку в Афганистане.
То ты думаешь, что это повернение відбудеться ще за Байдена?
Навіть? Вполне это допускаю, потому что, иначе, если там появится опять какая-то организация, которая начнет завоевывать весь Ирак и всю Сирию, и вообще, может быть, даже соседние страны, то американцев просто выхода не будет, им придется туда вернуться. Так, это, как говорится, поздравляем США с тем, что, как говорится, наша песня хороша, начиная сначала. Но вообще-то, говорят, Джо Байден, конечно, хочет уйти отовсюду, в том числе он хочет поменьше встревать в дела России. Объясню почему. На этой неделе вышла очень-очень интересная, даже я бы сказал, до определенной степени возмутительная статья в издании «Политико» американском. Там, в общем, эта статья, она объясняет, почему Джо Байден ведет себя с Россией так, как он себя ведет, а именно по-милому, по-добренькому, скажем так, и не вводит против России санкции. Там, значит, приводятся резоны людей из администрации самого Джозефа Байдена. Эти люди объясняют, почему они не вводят санкции, почему Белый дом не вводит санкции против российского президента Владимира Путина.
Одна из причин – это то, что Байден планирует співпрацювати з Росією в низці тем.
Да.
Наприклад, кліматичні.
Смотри, давай
проблеми.
Начнем вот с чего. Начать надо с того, что, как выяснилось, помнишь, кстати, я говорил очень много, что у Байдена люди внешнеполитические выступают за то, чтобы Путина наказать очень сильно. Вот еще до того, как Байден вступил в должность. И выяснилось, что это действительно правда, что действительно многие люди в окружении Байдена требовали максимально жесткого подхода к Владимиру Путину. Но одновременно с этим в окружении Байдена была другая группа людей, их не называют, правда, в издании «Политика», но насколько я понимаю, это люди из института Кеннона, которые достаточно такое авторитетное место по изучению внешней политики в Вашингтоне. Так вот, эти люди говорят, что нет, с Россией надо поддерживать хорошие или хотя бы такие нейтральные отношения, скажем так. Вот эти люди, сидящие в институте Кеннона и в ряде других think tanks, вот этих организациях по изучению внешней политики, они, я так понимаю, что они победили. То есть, политика пишет, что шло очень жаркое столкновение между сторонниками жесткой линии и такой как бы нейтральной линии в отношениях с Россией, и победили сторонники нейтральной линии.
Так, дивись, наскільки я зрозуміла, то взагалі введення санкцій там взагалі всі ніби підтримували. Просто не дуже жорстке. Але санкції хотіли вводити, скажімо так, дуже продумувати їх ведення, щоб ніяким чином не посваритися при тому з Путіним. І за рахунок того, що ось ці санкції дуже довго продумаються, виглядає так, що Байден взагалі слабкий.
Я б сказав так, була сторонники цієї нейтральної лінії, говорили, санкції повинні не навредити, то есть не визвати гнева Владимира Путіна, не визвати з його сторони якоїсь негативної реакції. Вот в чому. То есть вони говорять, ми повинні кинути кость. кость нашим, так сказать, ястребам в виде санкций каких-то. Да, но серьезных, мощных санкций против Путина мы вводить не будем, потому что это разозлит Владимира Путина, и это повлечет за собой сразу большое количество негативных последствий.
Але ти ж розумієш, що якщо санкції взагалі ніякої реакції Путіна фактично не викликають, то в них взагалі немає ніякого сенсу.
Вот именно они, вот эти люди, про которых пишет политика в окружении Джозефа Байдена, они, собственно, об этом и говорят, что санкции не имеют смысла. Ну, давай, я прямо сейчас, давай, знаешь что, сейчас сделаем короткий перерыв, и после перерыва я прям по пунктам расскажу, почему давай. Именно они не хотят вводить эти санкции.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід». На радио НВ.
Дикий Запад, Иван Яковин, Дарья Колесниченко. Продолжаем разговор. Итак, я сейчас хочу перечислить вот те все причины, которые, о которых написало издание «Политика», и по которым, по этим причинам, собственно, администрация Джозефа Байдена, победившая там команда «Голубей», скажем так, не хочет вступать в прямое противостояние, в конфликт с российским президентом Владимиром Путиным и его режимом. Итак, первое и самое главное, почему это происходит. Они говорят, что если сейчас бросить все силы американские на противостояние с режимом Владимира Путина, то это отвлечет внимание и ресурсы Соединенных Штатов Америки от противостояния с Китаем. А противостояние с Китаем, с китайской, поднимая набирающей силы империи, это для них как бы самая главная задача, которой они реально очень боятся. Они говорят, что Китай, в отличие от России, Россия это стареющая, ржавеющая, бензоколонка нищая и вымирающая, а вот Китай очень даже наоборот, и Китай реально несет угрозу. Это был первый момент. Второй момент. Теперь боятся очень то, что в санкции против людей Владимира Путина, против кошельков Владимира Путина, вообще общее обострение отношений приведет к тому, что Россия, как спелый перезревший плод, упадет в руки Китая, и таким образом Китай получит контроль над российским ядерным оружием, получит контроль над Сибирью с ее огромными ресурсами и с ее огромными территориями, да, для расселения самих китайцев, что Россия просто растворится в Китае, и таким образом Китай станет в 2-3 раза мощнее, чем он является сейчас, и таким образом станет ведущей страной 21 века. То есть, они говорят, мы боимся толкать Путина в руки китайцев. Это, так сказать, второй момент, почему они сейчас не хотят ссориться с Путиным. Третий момент. В случае резкого обострения между отношений между Россией, США и Китаем, то они очень боятся, что полностью застопорится работа по климатическим изменениям. Для нас это, может быть, звучит несколько экзотично, но для электората Джозефа Байдена климат – это самое важное. Он очень не хочет расстраивать свой электорат, если он скажет, что ради того, чтобы помочь российским диссидентам, я испортил всю эту климатическую повестку. Они скажут, пошел вон, мы тебя не хотим, и не переизберут
так, среднестатистиковому такому американцу, ему взагалі там без різниці, что там відбувається абсолютно. С Навальным, який сидит у в'язниці.
Да, абсолютно, они вообще не знают. Плюс, есть еще такой момент. Обычные американцы очень не хотят, чтобы Америка встревала в войны по всему миру. Они говорят, вот Байден именно поэтому убирает войска из Афганистана, убирает войска из Ирака. Они говорят, с Россией мы тоже не хотим связываться, не ссорься с ними, вообще не трогай это оно, оно и вонять не будет, да, и Байден говорит, хорошо, не буду, то есть вот он поэтому не вступает в конфликт с Россией, это третий был момент. Четвертый момент, оказывается, люди Байдена боятся, что введение санкций жестких против России приведет к внутренней нестабильности и развалу России, они этого очень сильно, оказывается, боятся, как пишет политика, опять же, это не мои мысли, это мысли источников издания в Белом доме, они этого боятся, почему они боятся больше всего распада России и попадания ядерного оружия в руки неправильных людей, коими они называют исламистов из Средней Азии, там, как мы знаем, сейчас набирает силу Талибан, а также Северного Кавказа. Ну и еще мы можем сюда добавить тут несколько других людей, которые говорят, что если бы у нас было ядерное оружие, мы могли бы им шантажировать, угрожать всему миру.
А не виглядає більш, насправді, не виглядає більш логічним допомагати, навпаки, Навальному, так, щоб Америка допомагала Навальному, там, вводила, запроваджувала санкції проти Путіна та його оточення через нього, щоб якраз, якщо щось станеться, так, з владою Путіна, то прийшов той самий Навальний, який має цілу купу підтримки, як на то пішло, так, і який там впізнаваний на Заході, а не якісь незрозумілі люди, які там потім заберуть ядерну зброю.
Теоретически, ну, якщо, да, на перспективу, але це сложно, це дуже таке непонятне. Якщо Навальний зуміє взяти власть, якщо в нього вб'ють, дуже багато вводних, дуже це шатко, дуже це неуверенно, тому вони кажуть, ми не можемо так ризикувати. Далі, ще жорстка конфронтація з Росією, дуже бояться люди Байдена, може привести к тому, що ответні російські дії, тобто взлому, наприклад, американських комп'ютерних сітей приведуть к непоправимым последствиям для американской инфраструктуры. Недавно совсем, в прошлом ноябре, была такая история, когда в ноябре взломали российские хакеры нефтепровод Keystone Pipeline, который с ним снабжает нефтью все восточное побережье Соединенных Штатов Америки, из-за чего американцы остались без бензина. Для американца остаться без бензина – это хуже, чем для украинца остаться, ну, не знаю, без хлеба. Да? То есть, вообще это ужасная история. И очень напугала она американцев, и они поняли, что если россияне там взломают аэропорты, водопроводы, больницы, не знаю, что еще, там какие-то инфраструктурные вещи, то это будет настоящая катастрофа. А у Байдена в 22-м году выборы в Конгресс, в 24-м году перевыборы президента, конечно, ему это не надо, он, опять же, не хочет рисковать. Байден, конечно, понимает, что Путин неприятный человек, нехороший человек, но ничего от него не хочет с ним дружить, но он говорит, нам нужны предсказуемые отношения с Россией. Какие предсказуемые? Он говорит, такие, какие были во время Советского Союза между США и СССР. Они были плохие, холодные, но было понятно, что никто не начнет ядерную войну. Еще один важный момент. Байден говорит, его люди говорят, что привязанность российской экономики к Западу и российской элиты к Лондону, к Майами, к Лазурному берегу – это главный залог того, что в стратегическом противостоянии между Китаем и Соединенными Штатами, между Китаем и Западом, Россия встанет на сторону Запада. Почему? Потому что России, российской элите надо будет защищать свои дома, виллы, любовниц, жен, детей и всех-всех-всех, кто живет, учится, отдыхает на Западе и где лежат их деньги. То есть, они будут вынуждены…
Так и самому Путину.
Да, и, соответственно, самому Путину, да, потому что все они будут вынуждены защищать свои богатства, свою жизнь, свою, потому что там, например, дети Путина, у них есть виллы в Испании, да, естественно, Путин не будет наносить ядерный удар по виллам своих детей, особенно если они там тусуются. Конечно, нет. Вот на этом тоже расчет, поэтому он, собственно, говорит, мы не будем вводить санкции против Путина, чтобы Путин не ушел со своей, не начал отправлять своих детей на виллу в Китае, да, потому что тогда он сможет вдарить по Испании или сможет вдарить по Майами. Вот такая логика у американцев сейчас. Я считаю, что эта логика порочна, что она пугливая, скажем так. Не хочу упоминать, произносить нехороших слов, но суть этой логики в том, что мы пытаемся умиротворить агрессора. Чем это закончилось? Очень хорошо известно. По 1939 году началась мировая война после сговора с Гитлером в 1938 году.
Насправді, в результаті це все більше тільки розв'язує йому руки. І він буде окуповувати ще далі території, буде кидати за грати своїх опонентів, буде збивати літаки і так далі, якщо йому все абсолютно сходить з рук.
Это увеличивает его аппетиты, абсолютно точно. Давай на этом сделаем паузу и дальше продолжим уже говорить о менее неприятных вещах.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Иван Яковина, Дарья Колесниченко. Это программа «Дикий Запад». Итак, я в предыдущей части рассказывал о том, почему администрация Байдена не хочет вступать в прямую открытую конфронтацию с Владимиром Путиным. Ну, по крайней мере, как об этом сообщает издание «Политико», очень авторитетное американское издание. Дальше, что я хочу сказать. Моя подвергнуть критике хочу позицию Джозефа Байдена. Главный пункт, скажем так, моей критики состоит в том, что Байден считает, что Россия может стать частью Китая, китайским, так сказать, ассетом, то есть китайским активом в противостоянии с Западом. На самом деле Россия уже является. И всякий раз, когда Джозеф Байден идет на уступки России, всякий раз, когда он пытается договориться с ней, дать ей какой-то кусок, кинуть ей вот в качестве кости этот «Северный поток-2» или что-то еще, он тем самым помогает уже не России, он помогает Китаю. Вот этого он никак не может взять в толк. То, чего он боится, уже состоялось. Россия является вассалом Китая. И всякий раз, умиротворяя Россию, он на самом деле умиротворяет Китай, дает ему больше ресурсов, дает китайцам больше возможностей. Китайцы понимают, что их тактика работает, и они давят американцев. И тем самым Байден играет в очень опасную игру. Он пытается обмануть китайцев, но китайцы, судя по всему, уже обманули его. И с моей точки зрения, это очень фиговая, очень опасная и очень даже, я бы сказал, страшная ситуация. Дальше, что еще я хочу сказать уже на другую тему. На этой неделе, вчера буквально, Джозеф Байден выступал перед сотрудниками своей разведки. И там он наговорил много всякого интересного, но в числе прочего он сказал, цитата давайте. Как вы знаете, у меня недавно... Цитата по Байдену, да? Как вы знаете, у меня недавно была встреча с очень близким другом Владимиром Путиным. Ха-ха-ха, в зале все засмеялись. Он знает, что вы, имеете в виду американские разведчики, лучше его собственной команды, имеете в виду российских разведчиков. И это его сильно беспокоит, сказал Джозеф Байден. У него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами. И больше ни с чем. Она восьмая по размеру в мире. Он знает, что он по-настоящему в трудном положении. И это, по моему мнению, делает его более опасным. Конец цитаты. В общем, Байден сказал, что у Путина плохая разведка, плохая экономика, нефтяные скважины, ядерное оружие, больше ничего. В этом он прав. Но в том, что разведка плохая, я не соглашусь, потому что российская разведка сумела сделать Дональда Трампа президентом один раз, во-первых. Во-вторых, сломать Джозефу Байдену вот этот нефтепровод Keystone Pipeline и много чего еще. Да.
І так само Байден заявив з посиланням на дані розвідки про те, що Росія планує втручання у вибори до Конгресу наступному році.
Це, я предполагаю, Байден себе постелив соломки, тому що без всякого російського вмішательства, просто благодаря американській збирательній системі і тим змінінням, які в неї зараз привносять американці, тобто республіканці, звісно, ну, конечно, американці, но республіканці, вони побідять просто по факту виборів. Тобто у Байдена фактично не осталось шансів победить ідем партії, победить на виборах 22-го года. Поэтому он, я думаю, он заранее говорит, это проиграли не потому, что у нас дурацкая политика, а потому, что русские вмешались.
Так и слухай, и взагалі, якби Росія не втручалася в вибори, це було б навпаки більш дивно, тому що вона втручалася і в 2016 році, так, вже ти сказав, коли був Трамп, да. І минулого року, коли виграв Байден, і, власне, оцей штурм Капітолію, про який ми потім трохи поговоримо, я думаю, що і тут не обійшлось без їх сліду.
Я уверен, що в цьому штурмі Капітолія росіяни, так или иначе, ну, по крайней мере, давали Трампу консультацию. Как все организовывать, потому что этот штурм Капитолия был реально один в один штурм административных зданий Донбасса, Харькова, Днепра, или тогда еще Днепропетровска, наверное, угу. В 2014 году. Это было очень-очень похоже даже чисто внешне по картинке, и по лозунгам, которые звучали, и по флагам, которые держали, и по всему остальному. То есть я уверен, что тут без России тоже не усохло. Но давай, знаешь, что Песков ответил Байден, пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, который никогда не говорит ни слова правды, тут как ни странно не соврал. Смотрите, что он сказал. Да, Россия крупнейшая ядерная держава, и это очень ответственная ядерная держава. И да, это страна, где большой нефтегазовый сектор, но утверждать, что больше ничего нет, в корне неверно. Это сказал Песков. Дальше он продолжил. Он сказал, что ядерное оружие, оказывается, это высокотехнологичная сфера. Интересно, то есть у нас экономика России строится на ядерном оружии, которая, сфера эта, да, имеет продолжение в гражданском производстве. В каком же, интересно? И Песков говорит, экспорт сельхозпродукции России приносит больше денег, чем она зарабатывает на продаже оружия. То есть, я не понял. Это что, технологии, используемые в ядерном оружии, применяются в сельском хозяйстве? Или тогда, получается, Байден прав, что экспорт картошки приносит больше, чем экспорт высоких технологий из России? То есть, Песков, судя по всему, пытался как-то вывернуться в своем обычном стиле у Жанны Сковородки, но сказал, подтвердил слова Байдена, что Россия, по сути дела, нифига больше не экспортирует, кроме нефти, ну и вот немножко еды. Да, то есть, в результате Песков подтвердил Байден. Ну, тут, надо сказать, Байден, конечно, понятное дело, он пытался перед своими разведчиками сказать, что вы лучше, вы круче и все это всякое такое, похвалить их, но на самом деле с Байденом есть проблема, мне кажется, он уже не вполне адекватен.
Так, до речі, ще одна людина, але вже з української політики, відповіла Байдену, ну, як відповіла, звернулася, можна так сказати. Я думаю, що американське посольство вже почуло цю заяву, і голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що непублічна частина зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена, яка має нібито відбутися 30 серпня, але ще не зрозуміло, чи вона відбудеться в цей день, що вона буде відбуватися на дуже підвищених тонах.
Ну, це, на самом деле, неплохо, на мій взгляд. Ну, об этом не надо публічно говорити.
Так, і причина цьому, власне, «Північний поток-2», «Потік-2» і ось ця угода, зокрема, між США та Німеччиною щодо нього. І я навіть скажу пряму цитату тоді Арахамії. Всі розуміють, що зараз головна подача на Німеччину і загравання США з Росією – це, по суті, така ось неформальна коаліція проти Китаю. Ну, насправді, так і є.
Да, так і є, да. Это, кстати, я знаю, что хочу сказать. Не относится напрямую к нашей теме, то есть это не совсем американская новость, но стало известно агентству Bloomberg, что россияне сейчас очень активно работают против немецкой партии зеленых, потому что очень-очень-очень, просто капсом можно это очень писать, боятся победы зеленых на выборах в Германии в сентябре. Почему? Потому что зеленые сказали, мы сразу закроем Северный поток-2.
Ну, так зрозуміло. Я думаю, что, знаешь, тут навіть без посилань можно логикою прикинути, что так и есть.
Что касается за заявление
Арахамія. Зараз таки додам, що головне, щоб потім Росію не розкусили знов.
Да,
треба, щоб її розкусили, але я маю на увазі, щоб вона не робила це все настільки по-тупому, знаєш, і відверто. Вона як бронетанк якийсь.
Так уже сказали, що у зелених там постійно ламають почти, всяке таке. Що касається заявлення Арахамія, надо сказати. Ну, взагалі-то, да, реально, надо говорити. Когда тебе что-то не нравится, молчать не надо. Надо говорити, да, ми не согласны. Хоть ви американцы, пофигу, ми все равно с вами не согласны, потому что у нас есть свои интересы, и мы не будем молчать в тряпку. Только по в этом случае будуть захищати Україну і другі
так,
ігроки.
Я бачила заяви ще європейських політиків, ось після того, як там Зеленський і МЗС, так, України почало робити заяви про щодо тої угоди, що вона взагалі не вигідна Україні щодо Північного потоку 2. І ось ці політики європейські, вони з одного боку, знаєш, такі з ухмилкою такою за реакцією України спостерігають, але з другої сторони вони наоборот навпаки підтримують Україну, тому що вони нарешті почали щось говорити, а не просто сидять, відмовчуються. І це не виглядає так, ніби Україна якась там донорська держава, розумієш, якій там можна просто кинути якісь, не знаю, допомоги і забути про неї. Навпаки, вони хвалять насправді українську владу, що вона проявляє инициативу,
да,
бере свои руки.
Это правильно и хорошо. Но, с другой стороны, я все-таки скажу, что не надо, конечно, перед встречей с Байденом говорить, что мы будем орать на Байдена. Так не делай. Орите, без проблем. Но не надо это анонсировать заранее, потому что Байден будет
публично,
к этому готов.
Не публично.
Ну, друзья, так не делать.
Я маю на увазі не публичные частини цієї зустрічі.
Да, Да, обсудим это и раз на другое уже в следующий.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко. Это программа «Дикий Запад». Итак, американский Сенат вот только что, ну, буквально там несколько часов назад, когда мы записываем эту программу, проголосовал за выделение 1,2 триллиона долларов на восстановление и развитие американской инфраструктуры. В первую очередь это касается дорог, мостов, аэропортов, систем водоснабжения и всякого такого. В принципе, проголосовали за это как демократы, так и республиканцы. Давно такого не было. Очень хорошо, что этот законопроект прошел, но с одной стороны. С другой стороны, конечно, надо понять, что этого абсолютно недостаточно, потому что, например, Китай на развитие своей инфраструктуры тратит более 5 триллионов долларов в год. То есть то, что американцы там за один год, за 10 лет там приняли один такой законопроект, китайцы это за 1/3 одного года тратят. В общем, этого явно недостаточно, и демократы говорят, что будут дальше бороться принимать, но республиканцы им, скорее всего, это не дадут, потому что сейчас между республиканцами и демократами очень плохие отношения в Сенате, в Конгрессе и вообще везде.
Так, мы, знаешь, в цій програмі ще поки нічого не сказали про Дональда Трампа, але все-таки його справа жива, і це, точніше, як сказати, те, що він натворив за час своєї влади, досі живе. У спеціальному комітеті Палати представників розпочали слухання щодо подій 6 січня. Я нагадаю, що саме оцей день відбувся так званий штурм Капітолія, коли прихильники Дональда Трампа намагалися просто захопити фактично владу, можна сказати, у Сполучених Штатах. І що, власне, розслідує цей комітет? Він спробує з'ясувати, що саме призвело до того, що сотні людей фактично отримали доступ до цієї будівлі, так? І хто за цим стояв, і хто, якщо таке було, платив гроші цьому всьому? Ну, якщо подивитися на це перше засідання, власне, відбулося, якщо на нього подивитися, то виглядало воно дуже драматично. Я б так сказала, там сиділи копи, які так, поліцейські, які які охороняли Капітолій у цей день. Вони плакали, там обнімалися, один одного підтримували. І наробили купу різних заяв. Зокрема, один з них сказав, що його називали словом на букву «Н». Я не буду його тут повторювати.
Чорношкір, скажімо так.
І його так назвали після того, як він сказав, що він голосував за Джо Байдена на президентських виборах. Знаєш, я трохи відступлю. У мене склалося враження, що цих копів вони не просто так. Саме ці копи не просто так прийшли туди давати свої свідчення якісь.
Ну, знаєш, я тебе так скажу, так, в Вашингтоні живуть в тому числі ці копи, 95% голосували за Байдена. Поэтому було б удивительно, якщо б хоч хтось із них голосував за Трампа.
Ще один з цих копів сказав одну дуже важливу річ, я думаю, яку там демократи дуже чекали почути. Він сказав, що за його словами, демонстранти, які почали захоплювати Капітолій, вони сказали, нас сюди прислав Трамп. А я нагадаю, що Трамп весь час каже, що він туди нікого не посилав, і взагалі туди, може, його ФБР, можливо, туди надіслали цих людей. Також ще один з поліцейських сказав, що прихильники Трампа просто просили відібрати в поліцейських зброю і нею ж їх застрелити.
Да, причому вони кричали, да, заберіть їх пістолет, замочіть його із його ж пістолета, таке було, да. І, кстати, поліцейські кричали зі сльозами на очах: "Не надо мене вбивати, у мене є діти, оставьте мене в покої", так і всяке таке. І вроді би це навіть подіяло.
Так, ці поліцейські, до речі, вони кажуть, що досі, там вже скільки півроку так минуло, і вони досі травмовані через ці події. І цікаво, що міністр Міністерство юстиції США ще заявило про плани низки колишніх чиновників адміністрації Трампа свідчити перед Конгресом щодо ролі Трампа у штурмі Капітолія. Тобто ця справа має ще майбутнє,
я
думаю.
Я думаю, да, воно буде розвиватися. Более того, я думаю, що ті люди, які пострадали, ті ж поліцейські, після завершення роботи цієї комісії, коли появляться там якісь виводи, і наверняка в цих виводах буде сказано, що там Дональд Трамп мав причастність к этой всей затеї, що мали причастність к ряд конгресменов. Помнишь, они же там конгрессмены и республиканцы, они до штурма вводили типа экскурсии, да, этих самых штурмующих будущих по Капитолию, рассказывали этим штурмующим, где что лежит, где кто сидит, и когда они забежали все-таки в Капитолий в результате, то они уже знали, куда идти и что искать. То есть они все прекрасно знали. То есть я думаю, если в результате этой комиссии, работы этой комиссии будет подтверждена причастность некоторых республиканцев, конгрессменов к этому нападению, то те же самые полицейские, которые говорят, я до сих пор травмированный, хотя, думаю, сомневаюсь, ну, допустим, на самом деле травмирован, так вот, он сможет подать гражданский иск к Дональду Трампу, гражданский иск к какому-то тому же Мэтту Гейтсу, нашему любимому, сказать, я требую от тебя миллион долларов за то, что ты организовал, то, что я вот пережил, всякое такое. И очень высокие шансы, что получат деньги.
Ну, насправді, поліцейських там дуже багато постраждало, і там декілька померло. Під час нападу того були поранені 100 копів, а двоє покінчили життя самогубством вже після цього нападу. Тобто
Думаю,
і ще один помер просто в лікарні вже.
Я думаю, вполне реально, що всі ці люди, поліцейські, ну, це в американській абсолютно традиції, пойти подати в суд на того, хто принес тобі такі страдання.
І ще одна важлива новина стосовно цього, що суд США засудив одного з учасників цього штурму Капітолія до 8 місяців ув'язнення. Тобто це перший, якщо я не помиляюся, вирок саме з ув'язненням.
Да,
я, кстати,
считаю, что это слишком много. Я считаю, что не надо было давать 8 месяцев, потому что там чувак реально ничего не делал. Он просто зашел туда, походил, пофоткался и вышел. Он не ломал, не крушил, не дрался с ментами, ничего такого не делал. Но я думаю, ему можно было бы дать ему штраф, там, не знаю, 2000 долларов, отпустить нафиг. Потому что именно этот человек ничего такого ужасного. Ну, или в крайнем случае посадить его на месяц. А вот тех, кто ломал, тех, кто дрался с полицией, тех, кто там поджигал что-нибудь или крушил, ну, вот эти, да.
Так, я тут с тобой погоджуюсь, бо, например, там, під час Революції Гідності я заходила в будівлю Київської міської державної адміністрації.
Я теж на 8 місяців.
Ну, тобто, ну, знаєш, паралельна справді така, що...
На самом деле, я теж заходив.
А, ось, ще один знайшовся. Ось, тобто, можна і нас тоді було би кинути за грати, за те, що ми просто зайшли, я ж там не розбивала колони.
Ні, я теж не вів.
І не писала навіть ніякі погані слова.
Я ще і в Львовській адміністрації був.
А, ні, я була тільки в Києві.
Да. Ну, ладно, смотри, я надіюсь, що все-таки буде там правосуддя восторжествует и в этом деле тоже.
И справедливость.
Да, давай на этом все заканчивать будем. Я желаю всем вам подальше держаться от всяких неприятностей и хорошо отдохнуть тем, кто уже отдыхает.
Так, всем пока.
Пока-пока.
Дикий Захід на радио НВ.